Наталья Громова, Татьяна Позднякова. Шкловские. Семейные хроники. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Часть первая. Была семья. Шкловские из Умани. И в уманскую резню их резали. 1768 и далее. Попытка заглянуть в предысторию. Слезы беспрестанно проливают очи наши. Горе нам переживать такое несчастье. Мы уподобляемся овцам, ведомым на заклание. Погибаем все мы, погибаем. Это фрагмент текста, который заунывным напевом, подобно плачам и Иеремии, читался в уманских синагогах ежегодно в годовщину страшной уманской резни июня 1768 года. Город Умань во второй половине XVIII века находился на территории Речи Посполитой, раздираемой противоречиями. Здесь сталкивались интересы польской шляхты, служивших у нее еврейских арендаторов и украинских крестьян. Подогревались конфликты религиозными распрями между представителями различных христианских конфессий – католиками, униатами, православными. На фоне этих противоречий и вспыхнуло в стране массовое крестьянское восстание гайдамаков – кровавая бойня, оставшаяся в истории под названием «Калиевщина». На захваченных восставшими территориях происходили зверские убийства поляков и евреев. Евреи тоже воспринимались гайдамаками как враги, так как, будучи арендаторами шляхетских земель, они непосредственно контролировали работающих на ней крестьян. В массовом сознании православных украинцев вообще сложился образ еврея как врага Христова. А для погромов никогда особого повода и не требовалось. Спасаясь от гайдамаков, люди пытались укрыться за стенами Умани, но гайдамаки ворвались в город. Подобно хищным зверям рыскали гайдамаки по улицам города, закалывали и подбрасывали пронзенных. Кровь убитых евреев смешалась с кровью магнатов и вельмож и потекла за черту города, как текущие реки. Негодяи ожесточили сердца свои, схватывали детей и вверх подбрасывали. Головы их расшибались, и окровавленные падали они, обогряя кровью свои одежды. Евреи Умани числом до 3000 человек заперлись в большой синагоге. Гайдамаки прямой наводкой ударили по синагоге из пушки. Часть здания обрушилась, погребя под собой сотни людей. Двери были взорваны, разбойники проникли в синагогу и превратили ее в бойню. От ужаса содрогается сердце мое, слыша, что негодяи дерзнули войти и поражать праведный народ твой. Там, в синагоге, они воздвигли перед тобой большой жертвенник, дом, наполненный трупами павших от рук нечестивцев. Уманская резня осталась в исторической памяти как небывалая по своим масштабам трагедия еврейского народа. Осталась она и в семейной памяти Шкловских. Виктор Шкловский в сентиментальном путешествии своими острыми фразами словно пронизывал время и вплетал в историю собственную жизнь. Шкловские из Умани. Кто они? Выжившие в этой резне. Их имен мы не знаем. Генеалогические исследования подтверждают, что прадедом Виктора Шкловского был житель Умани, вдовы Эйди сын Хаим Лейба Вольфович Шкловский, рожденный около 1822 года. В 1850 году он числился среди евреев-мещан города Умани, а в 1857 уже состоял в купеческом сословии. В начале 1860-х купец второй гильдии Хаим Лейба Шкловский с семьей перебрался в Елисаветград. И хотя Виктор Шкловский пишет, что его прадед был очень богат, но судя по тому, что в 1890-е годы Елисаветградская городская управа исключила Хаима Лейбу из купеческого сословия, переведя в мещанское, его материальное положение со временем пошатнулось. Семья Хаима Лейбы была многодетной, но интересует нас его первенец – Вульф. Виктор Шкловский уверяет, что жил Вольф Хаим Лейбович небогато, однако детям своим постарался дать образование. Вольфу было 19 лет, его жене Ривке на год меньше, когда в 1859 году у них родился сын Бер. В крещении он примет имя Борис Владимирович Шкловский, отец наших героев. А теперь об их предках с материнской стороны. Бундели, к семье которых принадлежала мать Шкловских, были не немцами, как ошибочно считал Виктор Шкловский, а онемеченными латышами. Прадед Шкловских по материнской линии Петер Бундул, латышская форма немецкой фамилии Бундель, был приписан к усадьбе Оденсее Вендинского уезда и только в 1821 году переведен в состояние вольных людей. Служил волосным писарем и никогда, вопреки утверждению Виктора Шкловского, не был вендинским пастором. В 1832 году вместе с семьей поселился в Риге. Младший сын Петера Бундуля, гражданин Риги Карл Иоганн Вальдемар, приехал в 1862 году в Петербург. Стал садовником при воспитательном обществе благородных девиц и Александровском училище. Его жена Анна, дочь Севастьяна Осипова, мастерового Петерговской императорской бумажной фабрики, из вольно отпущенных дворовых людей, и Елисаветы, урожденной Егоровой. Карл Иоганн Вальдемар и Анна Севастьяновна, урожденная Осипова, родители Варвары Карловны Бундель, будущей жены Бориса Владимировича Шкловского. В семье, где отец исповедовал протестантство, а мать православие, дочка росла и воспитывалась в православных традициях. Виктор Шкловский в своих мемуарах предлагает интригующий сюжет, связанный с Иоанном Кронштадтским. Дьяконом при Иоанне Кронштадтском был Дмитрий Иванович Каменоградский, якобы близкий родственник Анны Севастьяновны. Тут необходимо некоторое уточнение. Дмитрий Каменоградский – сын от первого брака пономаря Царскосельского Екатерининского собора Ивана Каменоградского. Овдовев, Иван Каменоградский вторично женился. Женой его стала Пелагея Егорова, родная сестра Елисафеты Егоровой, прабабушки Шкловских. Пелагея растила пасынка, так что кровной связи между Анной Севастьяновной и дьяконом Иоанна Кронштадтского не было. Бабушка Шкловских, Анна Севастьяновна Бундель и Дмитрий Иванович Каменоградский – сводные двоюродные брат и сестра. Но, видно, для семьи это было важно, некая связь с российской православной историей. Итак, предки Шкловских – евреи купеческого сословия из Умани и Елисаветграда и потомки крепостных. Латыш из Вендинского уезда Лифлянской губернии и дочь русского мастерового из Петергофа. Скупые исторические данные. Попробуем поискать живые свидетельства. Относительно книги бабушки. Напрасный поиск живых свидетельств. Виктор Шкловский упомянул в сентиментальном путешествии, что еврейская его бабушка, сейчас мы знаем ее имя, Ривка, научилась говорить по-русски только годам к 60, и воспоминания о своей жизни писала на жаргоне, то есть на идиш. Начались они с рассказов ее няньки и родителей о Гонте. Иван Гонта был сотником, полковником, надворных казаков польского магната Потоцкого, но предательски перешел на сторону гайдамаков и стал одним из руководителей Калиевщины и организатором зверской уманской резни 1768 года. Судьба Гонты трагична. При помощи войска, присланного Екатериной Великой, отряды гайдамаков были разбиты, их предводители взяты в плен. Ивана Гонту выдали польским властям, и они предали его мучительной казни. Дошла бабушка в своих воспоминаниях и до Махно, до страшного разгула гражданской войны. И это уже не по рассказам родителей и няни. Она сама была свидетелем стихии бунта, пьяной и жестокой вольницы, освященной именем Махно. Вождь крестьянских повстанческих отрядов Нестор Махно, наивный идеолог анархического коммунизма, безвластного государства, проповедовал интернационализм, клеймил погромщиков. Но бандиты батьки Махно творили бесчинство, и еврейские погромы прокатились по всей Украине. Так жизнь шла от погрома к погрому. Бабушка Ривка, сама же, переводя с идиш на русский, читала внуку кусочки своих воспоминаний. Успела перед революцией съездить в Англию к сыну Исааку и ему читала. Можно было бы предположить, что все это легенда, но из опубликованной переписки Виктора Шкловского с его двоюродным братом, сыном одной из сестер Бориса Владимировича, Еремией Айзенштоком, филологом, историком украинской литературы, мы узнаем, что осенью 1928-го книга бабушки в Киеве предполагалась к изданию. 7 сентября Шкловский пишет Айзенштоку. Относительно книги бабушки. Конечно, я напишу предисловие. Но как мне прочесть текст? Нельзя ли, если книга выйдет на жаргоне, получить перевод хотя бы 2-3 интересных мест? Если нельзя, то придется писать биографически. Это, конечно, сделать можно потом, когда выйдет книжка. Вышла ли книга бабушки? Где? Или так и осталась в рукописи? Рукопись безвозвратно потеряна? Во всяком случае, пока ответить на этот вопрос мы не можем. А ведь и дедушка с материнской стороны тоже писал. Звали его Карл Иоганн, Карл Иванович, как учителя Николеньки в детстве Льва Толстого. Он латыш, сын недавно переведенного из крепостных в вольные волосного писаря. Бабушка Анна Севастьяновна говорила, что дедушка пишет свой дневник по-латински, то есть по-латышски, и тоже не прочитан. Так что живые свидетельства истории не сохранились. У моего отца около 15 братьев и сестер. Отец и 3 его брата разными путями по жизни. Виктор Шкловский утверждал, что у его деда, бедного елисаветградского еврея Вольфа Шкловского, было около 15 детей. Если точнее, 13. Но мы располагаем информацией о 4 его сыновьях. Итак, по старшинству. Бер родился в 1859-м. В 1880 году окончил Харьковское реальное училище. Занялся поисками себя. Поехал в Петербург, намереваясь получить высшее образование. Поступил в Институт путей сообщения. В том же 1880 году женился. Жена Берта Бруха Нахмановна, в девичестве аптекарь, на 4 года его моложе. Брак заключен был в традиции иудаизма. Вероятно, при поступлении в институт Бер Шкловский документы о своем браке не представил. Студенты жениться права не имели. В 1881 у Бера и Берты родился сын. После 3-го курса Бер институт оставил. Или, может, его исключили, узнав, что он женат? В сентябре 1885 был он зачислен на первый курс лесного института. А через месяц, в октябре 1885-го, в Санкт-Петербургской церкви святого Иоанна Крестителя Господня, при Мариинско-Сергиевском приюте для крещенных в православную веру еврейских детей, Бершкловский крестился с наречением имени Борис. Может, решил последовать примеру своего дяди, Сендера Хаймлейбова, который первым из семьи Шкловских принял христианство. В декабре 1886-го в той же церкви приняла крещение бывшая жена Бориса Владимировича Шкловского, Берта Нахмановна. При крещении дано ей было имя Вера, и по крестному отцу, петербургскому мещанину Науму Елизаровичу Фридбергу, отчество Наумовна. Одновременно с матерью был крещен и ребенок, рожденный ею в браке с Бером Шкловским, нареченный Евгением. Еврейское имя его неизвестно. Эта информация, которую сообщает исследователь генеалогии Шкловских, опираясь на серьезные архивные источники, дает основание утверждать, что первая семья Бориса Шкловского давно разрушилась. Мальчик рос с матерью, жил, по крайней мере, до 5 лет в Петербурге, и что в 5 лет он принял православное крещение. По словам Виктора Шкловского, его отец страшно тосковал по отнятому у него сыну. Ну а потом бедный студент выкрест Борис Шкловский сделал предложение Варваре Бундель, с которой познакомился, будучи репетитором по математике у ее сестры. Послушная дочь, бесприданница, певичка в кафе «Шантане», в ответ на его предложение Варвара сказала: «Я в вас не влюблена». Об этом позже она будет рассказывать своим детям. 23 сентября 1887 года в церкви Александра Невского при Санкт-Петербургском Александровском институте Борис Владимирович Шкловский обвенчался с Варварой Карловной Бундель, дочерью рижского гражданина, а ныне садовника. Не скоро они полюбили друг друга, а признались в этом очень поздно, так лет через 30, написал Виктор Шкловский в своей книге «Жили-были». Новая женитьба стоила Борису Шкловскому учебы в лесном институте. Но еще за год до венчания, в ноябре 1886-го, произошло событие, во многом определившее его дальнейшую жизнь. Но об этом, да и вообще подробнее об отце наших героев, о его личности, его семейной жизни, профессиональной деятельности и судьбе, речь пойдет далее, сейчас же о его младших братьях. Следующим по старшинству сыном Вольфа Хаймлейбовича Шкловского и его жены Ривки был Абрам. Родился он в 1863 году, крестился в 1893 в Алексеевской церкви Одессы, принял при крещении имя Анатолий. Окончив коммерческое училище в Одессе, Абрам Анатолий Шкловский так и пошел по коммерческой стезе. Бухгалтер, банковский служащий, главный бухгалтер при делах его высочества принца Константина Петровича Альденбургского, доверенной конторы шампанское его высочества принца Альденбургского. Несколько лет находился в связи с делами принца на Кавказе. В разные годы служил в разных должностях в его ведомстве. Был письмоводителем, а затем заведующим хозяйством, основанного Альденбургским института экспериментальной медицины, смотрителем института принцессы Терезы Альденбургской 1910-1917 и казначеем общества вспомоществования нуждам воспитанниц института принцессы Терезы Альденбургской 1912-1917. Жена Софья Вениаминовна, бывшая прима Одесской оперы, по крайней мере, она сама себя так именовала, давала уроки музыки в этом институте. Виктор Шкловский называл своего дядю Анатолия специалистом по винам.